Десятое занятие из цикла «Семья» он и она. И после разговора о соотношении между нашама и гуф, мы сегодня вернемся к вопросу уже действительно «он и она» в прямом смысле. И речь пойдет о зевугим, о том, как осуществляются браки. Брак не в смысле, что брак бракованный, а в том смысле, что супружество. Хотя такой вариант тоже возможен. Значит, на эту тему будет разговор, который займет несколько занятий. Сколько я не берусь предсказать, это ясно. Сколько бы ни было. Какое-то количество недель, может, уже несколько недель прошло назад, по имейл электронной почте получил вопрос о том, что вот человек находился в конкретной ситуации шидуха, искал, значит, спутницу, и у него возник вопрос вполне конкретный, но суть, так сказать, сводилась к тому, как не ошибиться, выйти на зевук свой. Такой вопрос. Значит, по вопросу было видно, что человек имеет какие-то представления, подчеркнутые из общей литературы религиозной, о том, что вот есть такая вещь, как зевук. То есть она предназначена для него, он предназначен для нее. Это как-то уже заранее заказано. И вот важно не ошибиться, а получить именно то, что предназначено. Действительно, такие... Есть высказывание у мудрецов Хохомим за 40 дней до так сказать, формирования внутри матери существа, то есть сам процесс зачатия уже назначено, что такая-то назначается ему. Ну, дальше вопрос, как понимать это. И практика, опыт показывает, что если мы понимаем, что это буквально, из утверждений Хохомим, то до ошибки 1 сантиметр. Действительно, если так понимать, буквально сразу возникает куча вопросов. Где свобода выбора первая уже предначертана? Другой вопрос. А если второй брак? Люди 2 раза тоже женятся. Тогда уже вторая не предначертана. Если вторая не предначертана, то... В чем преимущество первого брака перед вторым? Какая разница? Наоборот, часто бывает, что второй брак более удачен, чем первый. Другие вопросы могут здесь возникнуть. Вот в этом понимании как бы, того, что когда ищешь спутницу, надо ориентироваться на зивук свой, есть 2 изъяна. Первый изъян состоит в том, что человек сориентирован на ложное направление. Ориентир неправильный. Он ищет зевук, а может его и не надо искать, а он ищет. И тем самым, естественно, не находит. И это неправильно идти, значит, в ложном направлении. Например, человек хочет купить слона с 2 головами. Он идет в зоопарк, в магазин, и не находит. Идет в другой магазин, снова не находит. Ему не найти это. Это вот первый изъян. Но он на самом деле не такой уж... И плохой, потому что чего нет, того и не найдешь, что он теряет. Есть второй изъян. Второй изъян уже существенный. Человек, идя в ложном направлении, теряет правильный ориентир. Вот правильного ориентира у него нет. Это уже серьезно. Он спрашивает, в этом магазине был уже слон, который, в общем-то, его вполне мог бы устроить. У него просто проблема, что 1 голова только была. И то, что он искал. Вот он пропустил, может, то, что ему подходит. В другой магазин, снова там есть вариант какой-то подходящий, он снова его отказывается от него, что он ищет другое. Поэтому, так сказать, действительно изъян любого неправильного понимания. Одно, это, что человек идет в ложном направлении, но главное, что он теряет правильное направление. Это главное. Как же понимать вот это, и на что вообще ориентироваться? Вот мы, значит, будем ориентироваться не на... популярную литературу, не на лекции по Торе, не на газеты, Она первоисточники. То есть мы задействуем три геморы. Гемора Сойта, Санхедрин и Моэд Котан. После того, как мы это проработаем, мы пойдем в Зоэр, что Зоэр на этот счет считает. Вот такая программа, сколько времени она займет. Ну, я полагаю, три занятия как минимум, может больше. Посмотрим. Итак, начнем с геморы Сойта. Гемора приводит утверждение Рейш Локиш. Рейш Локиш говорит следующее. Так, секунду. Эйн мизагвин лоле одам иша элле фи майсов. Не подбираем женщину для него только в соответствии с его действиями. Это первое. Надо смотреть не на то, зиук это тебе или нет, а на действия. Какие действия? Это первое. Как быть зивук? Ведь в другом месте Гоим сказали про зивук, что заранее заказано уже. Что-то вопрос, как увязать одно с другим. Мы придем к той геморе. Кстати, это же самая гемора, только попозже. И будем разбирать. Пока мы вот ту идею оставим, будем смотреть только на то, что вот сейчас перед нами. Факт состоит в том, что спутница жизни подбирается по действию человека. Это вот первое. Отсюда сразу моментально практический совет. Если ты хочешь найти что-то стоящее для себя, подходящий вариант, ты должен быть стоящим сам. Это вот первое. Это практический совет, потому что когда человек заботится, вот ему еще, например, 18, жизнь впереди еще, но у него уже в голове есть, значит, мысли про супругу, как бы найти, но еще время есть над собой немножко, так сказать, что-то с собой сделать. Если ему не 18, а 28, но еще не нашел, тоже неплохо. Это начало. Значит, ищется по действиям человека. Так. Когда мы говорим про действие, что здесь имеется в виду? На прошлом занятии у нас была экскурсия в сторону муравья. Мы использовали, значит, источник Мишлы. Во Махамелах экскурсоводом был Венский Гаон. И там выстроилась такая цепочка из трех звеньев. Действие. Перед ними качество, а перед качествами Тойра. Действия были завершениями цепи. Ну, там, где речь идет о Торе, можно Тору подменить нешама, душой, и это поставить в главу угла. Потому что на самом деле Тора питает, что Тора? Она сама в качество не входит, она входит в нешаму, душу. Дает силу душе, свет душе, та прорывается в качество. И дальше же в действие. На самом деле цепочку можно составить как душа, качество и действие. Поэтому, когда Гемора говорит здесь про действие, то очевидно имеется в виду не сами по себе действия, а весь внутренний мир человека. То есть подбор происходит не ориентируясь на зивук, а на то, что человек из себя представляет сам. Нешама – это вот ее сила, то есть это соотношение между душой и телом, качество его внутренний мир. И третий аспект уже, как это реализуется в действии. Действие – это выход наружу, то, что проявляется. Значит, если так, то значит, это будет ориентир при подборе супруги. И также уже в момент, когда уже идут годы, стаж накапливается в супружеской жизни. Человек так это говорит, что вот он или она говорит, что меня партнер не устраивает. Почему не устраивает, спрашиваешь. Ну вот у него вот такое-то, это мне не подходит, я мучаюсь из-за этого. И, как правило, в этот момент человек указывает, что ему хочется получить, и он этого лишён, не имеет с второй стороны. Ему как бы в голову не приходит, что на самом деле дело не в том, что он хочет. И ошибки, по-видимому, никакой не было. Гемора однозначно сказала, что выбор идет, подбор идет по действиям, не потому что тебе хотелось иметь, а по действиям. Или, как мы говорим сейчас, по внутреннему миру человека. Тогда и смотреть надо не на то, что мне хочется, и этого я не имею, чего лишён, по моим представлениям, а на то, каково соотношение этих двух внутренних миров. Подходят они друг другу или нет? Ну и, скорее всего, подходят. Ему рассказал, что вот так и осуществляется подбор по внутреннему миру. Если ты идешь только за тем, что тебе хочется, это опять ложное направление, и никакого исправления не будет. Чего не достигнешь? Так и остаешься с этим желанием, пока не поймешь, что дело на самом деле не в этом. И может случиться так, что желание какое-то внутреннее не удовлетворено, но тем не менее, если включить другую точку отсчета, а именно вот с точки зрения внутреннего мира, тут есть точки соприкосновения. И они гораздо более важнее, чем вот то, что перед носом и беспокоит. Итак, мы стоим на той идее, что брак, он зависит от действий. И так выглядит, что это в руках человека. Справишь себя, вот то, к чему ты тебя привел, тот у тебя и будет. То ты встретишь. Все зависит от человека. На самом деле, это не так. Гемора, если посмотреть Гемору, она говорит другое. Подбираем Иша к нему, женщину к нему, по его действиям. Подбираем. Не он подбирает, а мы подбираем. Умы. Это уже вопрос. Но не надо думать так, что вот то, что человек ищет и встречает, и берет себе как бы в спутницу, вот это он именно и выбрал. Что-то его именно выбор-то и есть. И Мора говорит, мы подбираем. Здесь идет какое-то вмешательство со стороны, сверху, по-видимому. Дальше возникает вопрос здесь. По действиям, подбираем по действиям его. Человеку 20 лет, у него определенные действия, которые еще не выразили его внутренний потенциал. Естественно, только 20 лет. А подбираем по действиям. Значит, если у него через 10 лет, ему станет 30, уже потенциал реализуется, действие так поменяется на 45 градусов или на 90 градусов, то ему что, на основу жениться выходит? А если ему 40 уже, и он снова преобразовался, нашел себе в силу так вырасти еще немножко на 10, за 10 лет, а на 30 уже на выходит. Так получается по Геморе. Ну вот, это тот случай, когда буквальное понимание приводит к абсурду. Все, кто писал Гемору, они, значит, рассчитывали на изучающего, на человека, который может понимать, что сказано. Поэтому, очевидно, мы должны сказать, что здесь речь идет не о самих действиях, а о потенциале человека, который выражается в конечном счете в действии. Так можно истолковать эту Гемору. И тогда снимется это противоречие логическое и построенное на жизни. С другой стороны, меня все-таки беспокоит ложь Гемора, язык. Гемора сказала про действие. Поэтому я бы не спешил отказываться вот этой буквального понимания действий. Посмотрим, что за этим стоит. Хотя это вступает в противоречие со здравым смыслом, на первый взгляд. Чтобы на самом деле ответить этот, понять правильно, что язык Гемора означает именно действие, это надо уже погрузиться в глубокое исследование. И когда мы в конце пойдем в Аризал, мы поймем, почему здесь сказано именно про действие. Но в принципе, по логике вещей, должны быть не сами действия, а то, что внутри у человека. Как мы видели, эти три уровня. Душа, соотношение с гуф, качество медот и майсом действия. Почему пока на этой точке зрения будем стоять, игнорируя немножко ложь Гемора про действия. Оставим это на будущее. Так вот, значит, мы подбираем, кто-то подбирает, слышится сверху. Дальше, когда изучаешь высказывания мудрецов, надо всегда посмотреть, а действительно ли это высказывание имеет место, область применения на все случаи жизни или нет. Всегда ли идет подбор со стороны сверху или нет. Может случиться на основании другого закона, действительно человек сам выбрал. Никакого, так сказать, внешнего вмешательства в этот момент не было. Может, такое тоже бывает. С того, что здесь сказано в Геморе, что вот помогаем, выбираем, еще не значит, что всегда это происходит. Гемора Баба Кама, то ли четвертый, то ли пятый перек, говорит следующее, что если человек смотрит на то, что делает поблажку в своих действиях себе, исходя из того, что Всевышний посмотрит на меня сквозь пальцы, Гемора говорит, что тогда Всевышний смотрит на него сквозь пальцы, он делает его как хефкер. Хефкер – это вещь, которая без присмотра, нет у нее хозяина, кто хочет, тот берет. И вот управление вместо ашгаха пратит превращается в такое, которое называется тева, природа. Вот есть законы природы, не только физические, естественно, но внутренние тоже. И вот человек, так сказать, по волнам совершает свое путешествие в этом мире. Есть такая концепция. Применима она ли вот к этому случаю, значит, супружества? Почему нет? Если человек полностью выключил, так сказать, верхние миры из области своих действий, мыслей, а движется на основании своих инстинктов, у него одна встреча, другая, третья, какая-то кончается с ним браком, случайное событие может быть. Не было, по крайней мере, вмешательства. Он разводится, он снова женится, он снова разводится. В таких случаях нет основания сказать, что вот тот четвертый случай, когда он уже поженился, это есть действительно его подвели к этому. Всем не обязательно. Ашкаха пратит, пристальное внимание, относится к специальным нашим вот цадиким, как нас учат. И она сопутствует им в течение всего их дня, их дней. Если человек обычный, у него же нет такого пристального внимания к нему. С другой стороны, события могут случаться с ним, которые относятся, вот явно сопровождаются смешательством извне. Но это довольно редко. Дальше зависит от того, в какой ситуации человек находится, на каком уровне он находится. Есть разброс, градация. Если мы говорим про зевугим, то есть про супружество, здесь есть неплохое основание сказать, что все-таки эта вещь была проконтролирована сверху. Почему? Потому что это событие, супружеская жизнь, это явно связано с тикун нешамот, и его, и ее. Это вещь уже, которая находится действительно во внимании Творца. Это же не какое-то частное событие, которое, ну, случилось, не случилось, не в этом году, в следующем случае произойдет, а может вообще без этого можно обойтись, пусть на следующее рождение подождет. Здесь нет, здесь по существу, что будет происходить с душой человека в этом его рождении. Поэтому в этом случае ожидается вот это внимание персональное сверху, оно, так сказать, оправдано, это ожидание. Вот Гемора говорит, что подбираем ему зивук. Супругу. Дальше возникает здесь вопрос, может возникнуть. А кого к кому подбирают? Ее к нему или его к нему? Вот есть два варианта, есть еще третий. Нет никакого приоритета. Есть равенство. Как-то одновременно это работает. Нет такого, что одного подбирают под другого. Есть еще четвертый вариант, что бывает ее под него, а бывает наоборот его под нее. И вот все четыре расклада, которые могут в голову прийти. Вопрос в том, как на самом деле происходит. В общем, давайте подумаем. На основании того, что мы изучали на последних занятиях, вот в этом цикле, концепцию супружества, он и она, и была разница между ними. Правильное супружество, это когда он дает, она принимает. Концепция дающий-принимающий. Если исходя из этого, значит, исходить из этого, кто под кого подбирается? Принимающий под дающего или дающий под принимающего? Ну, очевидно, ответ достаточно очевиден. Принимающий под дающего. Если так, то мы должны сказать, что когда сверху идет вмешательство, то смотрят, то ему подходит и подбирают. С другой стороны, да, это как подбирают. Ведь когда подбирают, еще надо думать, что это именно зевук. Вот то самое, что предназначено единственное, единственная, скажем точнее. Совсем не обязательно. Пример, чтобы была, значит, иллюстрация. Человеку нужен костюм. Он приходит в магазин. Ему помогает продавец найти костюм, он выносит ему, смотрит, какой у него размер, в первую очередь. Полноту, там длину, все, что положено. И выносит ему вот один костюм по этому размеру. Может вынести другой, несколько выносит костюмов. У него есть в магазине целая вешалка с этими костюмами. Не обязательно вот тот костюм, который он возьмет, это тот единственный самый. По этому размеру можно было этот красного цвета, можно было черного цвета. А можно было черного или черного, но с другим фасоном. Все есть варианты. Иными словами, когда вот идет подбор, это значит, подбирают именно зивк тот самый. Подбирают то, что подходит по его действиям, по его внутреннему миру. Вот это важно. С другой стороны, на занятиях мы говорили о том, что приводилось Мошел такое сравнение о Мелах, царь. Когда идет к царице ночлег, он оставляет свою кровать золотую, свою вышитую одежду узорчатую, и идет в ту кровать, которая она ему подготовлена, сон Яков Авину, камни на земле, дом из соломы, как говорила Гемора. То здесь мы видим, он уже подстраивается под нее. Поэтому это уже другая идея. Не только мы говорим, что ее подбирают к нему. Может быть, наоборот, его подбирают к нему, согласно этому Мошу. Но если вот так идти по сюжету, что его подбирают к нему, тогда он может дать много. Она может принять немного, вот царица, которая бедненькая. И тогда его сужают. Не получишь то, что можешь дать. Так вот, концепция брака, основанная на том, что здесь идет сужение, она неплодотворная. Скорее всего, брак идет потому, чтобы было какое-то развитие. А не говорю, чтобы сближать человека и сузить его. Но хотя у нас есть такой мошел, что он подстраивается под нее, но это не в ситуации, когда, в случае, когда ищется супруга. Это уже когда они живут, тогда он будет под нее подстраиваться. Но когда ищется, тогда идея иная, дать развитие, ход. Тогда она должна под него быть подобрана. Хотя, с другой стороны, может быть, такое написано человеку, что ему надо просто пройти через Исурим в этом рождении, через страдания. Ну, тогда найти кандидата на это не так трудно. Подобрать ему того, чтобы его так и чистил каждый день. Или с первым на шаббат, может быть. Значит, может быть по-разному. Такое тоже возможно. Но речь идет не о том, что он выразился, а это от него и не требуется в этом рождении. Как же на самом деле обстоит дело? Кто под кого подбирается? Вот надо посмотреть связи с Геморой. Когда мы читали, там прямо написано. Смотрят на его действия, и по его действиям ее подбирают. Чье подбирают к нему? Ну и какой смысл? Вот мы видели, что Иша должна быть приемником. Суметь принять, так себя так реализовать в этом мире, чтобы она смогла принять то, что от него идет. Вот ее-то и подбирает такой, что она могла это сделать. И вот на это-то и надо смотреть. Если в этом супружестве ее или его не устраивают какие-то качества, какие-то проявления специальные, ну, значит, они не стыкуются вот по этим параметрам. У нее одна природа, одно качество, у нее другое. Она, говорит, огонь, а он вода. Ей нехорошо в этом смысле, ему не очень приятно. Но суть-то не в этом. Суть совсем не в этом. Суть в том, что он может дать, а она может принять. Не надо концентрироваться на том, что разъединяет, а наоборот, посмотреть, а в чем может быть секунд. Так, значит, вот то, что мы сказали, читая Гемору без комментаторов, просто опираясь на общие соображения и те сведения, которые у нас были. А сейчас посмотрим, как Раши комментирует. На самом деле, к этой Геморе дальше будет очень много комментариев, и Гемора будет непростая, будут противоречивые вещи, и комментарии тоже будут противоречивые. Но мы эти комментарии все эти не будем, вот в данном случае будем опираться на то, что сказал Раши. Он комментирует так. Так, вот этот комментарий. Одну секунду. Он пишет следующее. Для цадик подбирается ценуа, а для раша подбирается пруца. То есть, если человек праведный, цадик, тогда ему супруги подбирают скромную. А если он раша, злодеи, то ему подбирается в супруге уже, наоборот, предположенная ценой, рутся это развязанная особа. Комментарий странный, и вроде на первый взгляд он противоречит тому, что мы говорили. Мы говорили про внутренний мир человека, про душу, качество, действия, качества разные, а это все подменяется одним лишь скромное или, наоборот, развязанное. Явное сужение, что заставило Раши вот пойти именно по этому пути. Ну, для этого, значит, чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, что это имеется в виду. То есть, что стоит вот за этой концепцией скромной или, наоборот, развязанной в плане брака, супружества. Вот что надо понять. Значит, в чем разница между скромной и, наоборот, развязанной? Ну, развязанная особа – это которая… Тут не надо подходить как бы на уровне, естественно, одежды просто. Есть такое понятие «ценют в одежде», когда человек скрывает себя под одеждой. Или, наоборот, принцесса – это когда раскрывает свое, все свои достоинства, или большую часть из них. Так речь, конечно, не об этом идет. Речь идет о внутреннем мире. Изнутри качество, так бы свойство внутреннее человека быть скромным. Скрывает он себя или, наоборот, открывает. Вот о чем речь. Этот аналог с одеждой физической, он переносится просто на внутренний мир. Что значит, он открывает себя, свое «я», себя – это свое «я». Это значит, эго его проявляется. Вот что это значит. Там, где проявляется эго человека, там свое «я» – это утверждение себя. И если что-то стоит наперекор, что-то надо устранить с дороги. Так это эго работает. Применительно к браку, к супружеству. Человек идет против друга, она идет против него. Жена стоит на своем «я». Это то, что мы говорили, это кенегдо. Есть эзер, а есть кенегдо. Есть помощь, которая есть, а есть, которая против него. Получается, что эта концепция прицус по отношению к Иша во время ситуации брака, в случае супружества, это как раз оборачивается кенегдо. Вот Раши говорит, что если Раша, он идет против, что он заслуживает, тогда жена у него кенегдо против него. Наоборот, если он праведник, тогда должна быть эйзер, помощь. Это уже скромно. Скромно – это та, которая раскрывает себя. У нее нет этого «я». Она может принять другого, тем, каким он есть. Вот. И в этом случае она становится его эйзер, помощью. Мы видим, что Раши выбрал вот эти два именно качества, развязанность и скромность, исходя из общей концепции брака, супружества. Супружество не просто вот друзья встречаются, и у них, так сказать, приятные разговоры и, значит, общение. Здесь речь идет о другом, здесь речь идет о собственном «я», о том, как подстроиться под другого. Другая система, так сказать, отношений должна быть, выстроиться. Поэтому, хотя, в принципе, идет подбор и по качествам, конечно, по всем, и по, так сказать, душе, это все участвует, но Раши указывает на тот момент, который является принципиальным. Одно качество может не подходить под другого. У них разные качества. Но это еще не значит, что они не должны быть соединены вместе. Очень часто бывает, что один так из одного мидас дин, у другой мидас хесед, предположим. Иначе они могут быть вместе. Наоборот, практика показывает по опыту, что эти противоположные люди с противоположным качеством, они как раз соединены тесно. А там, где одинаково все, там вот может и не выйти соединение. Как магниты, разные полюса, они наоборот притягиваются друг к другу. Однополюсные, они отталкиваются друг от друга. Вот такая система тоже имеет место. И тут мы увидели, почему Раши взял именно эти два параметра. Что они существенны именно с точки зрения этого соотношения он и она. Не просто люди, а когда это супружество. Дальше он пишет про цадики Раша, хотя Гемора про это не говорит. Она говорит про обычного человека. Почему он говорит именно цадики Раша здесь? Что толкнуло его в эту сторону пойти? Значит, ну, есть разные люди. Но когда он говорит про цадик или раша, речь идет про то эфира. Вот про что речь идет. И тогда он нас поворачивает этот комментарий в сторону, как мы должны смотреть на супружество. Он художник, она математик, или там наоборот. Хорошо, не очень могут потужиться, предположим, или оба художника. Но не в этом дело. Для этого они пришли, так сказать, в этот мир. Знаешь, если он художник, она, тут наоборот, если она художница, он футболист, то тут или штангист, навряд ли что-то получится. Надо, чтобы был подбор этих, так сказать, внутренних миров. Стыковка была. Но не в этом же главное, не для этого нужен этот союз. Чтобы они так вместе ходили на выставки в этом мире. Даже чтобы они в будущем тоже имели какое-то продолжение. Поэтому здесь надо обратить внимание на то вот с точки зрения той эфира, что за люди. Вот по этому параметру будет идти подбор. Не просто по качествам, чтобы подобрать, а во главе угла будет поставлено, насколько он праведен, насколько он неправеден. Вот это во главе угла этого подбора. Поэтому Рашид говорит про это. Ну, дальше мы должны понимать, что это два полюса, цадик, раша, но хоть есть целая лестница между ними, градация, и у каждого уже свой уровень на этой лестнице. Но суть не в этом, где бы ты на какой ступеньке ни находился. При подборе, когда на тебя будут смотреть, не будут смотреть, сколько ты умеешь, ты какой сложности задачки решать, какие картинки писать, а вот на этот параметр в первую очередь, если те хотят сделать хорошо сверху. В плане твоего, так сказать, отношения по какой-то жбуруху. Это параметр. Но когда человек ищет себе супругу или уже в процессе находится и хочет улучшить, он вот на это должен смотреть. На этот параметр. Дальше Гемора приводит в подтверждение этой концепции пасук из Таилим, который мы сейчас разберем. Пасук говорит следующее. Ибо не покоится жезлу нечестия над жребием праведного. Ло юну шевет хареша, ал горел ацадиким. Значит, шевет — это жезл, то есть скипер. Реша — это злодея, злодейство. Над жребием, над судьбой праведников. Значит, вот Гемора приводит этот пасук в подтверждение этой концепции, что для цадик подбирается ценой скромная. Как мы видим из этого пасук, в чем здесь подтверждение, что ему подбирается скромная, а не та, которая ему развязанная. Пасук говорит про цадик. И он говорит, что не будет вот над его судьбой покоиться шевет хареша. Очевидно, здесь вот имеется в виду, каким-то образом Гемора усмотрела в этом месте женщину. Как это можно здесь увидеть? Давайте попробуем, значит, вглядеться, всмотреться. Шевет, жезл. Слово не подходит здесь. Причем тут это? Жезл — это скипер, он царя. Причем тут цадик и вот жезл? Это явно не подходит. То есть, когда Давид Хамелах использует это слово, он что-то здесь имеет в виду. Потому что слово по прямому смыслу не должно здесь быть. Что же он имеет в виду? Вот Гемора, наверное, понимала, что он имеет в виду, и поэтому и привела этот пасук в подтверждение своей идеи. Давайте попробуем увидеть это соотношение. Шевет имеет второе значение. Это племя, колено, швотин в Израиле. Что значит племя? Собрание людей. Не просто собрались как в клуб, а их объединяет что-то. Определяет у них общая природа, это общая душа есть, которая... Душа вот этого племени, этого народа. И это определенная сила, которая существует в этом мире. В это племя она и есть выразитель этой силы. Это не сила декрета. Может, царь вот имеет, он выпустил декрет, и по этому декрету дальше будут эти события. Это другого типа сила, не декретная, а сила, существующая сама по себе. И она существует Вот за счет объединения этих людей вместе. Они и создали эту силу. Она как бы воплотилась в этом объединении. Вот так эта сила в мире присутствует. И вот это же слово для Шелет как жезл. В контексте того, что здесь сказано, применительно к тому, как Гемора это учит. Кто может иметь власть? О какой типа власти идет речь над цадиким? Жезл. Это специальная типа власти, которая вот имеет основание в природе, в материальной природе, племя, материальная природа. Это как раз Иша, женщина. Мы говорили, в чем ее особенность по отношению к нему. Она представитель материального мира. Не просто физического, а действительно материального со всеми его, так сказать, аспектами. И у нее есть сила вот эта. Поэтому мы говорили, что надо прислушиваться к ее совету. Она представляет определенную силу. Так вот, если эта сила Шевет Хареша идет от негатива, от негативной природы, тогда этого не будет, как говорит пасук. Не будет покоиться вот этот Шевет Хареша, этот жезл нечестия, над судьбой, судьба. Это не просто какое-то событие с ним случилось, целая судьба, линия жизни, говорил. Это супружество. Что еще влияет так на судьбу, как не супружество? Это и есть влияние. Вот говорится здесь, что цадик, ему не будет, он будет охранен, его уберегут от того, чтобы к нему не попало вот этот жезл, этот шевет. Жена, которая является развязной. И почему? Почему так, значит, не будет? А вот пасук читаем пасук дальше, что он говорит. Чтобы не простерлись, не протянулись цадиким к нечестию своими руками. Чтобы не тянули праведники к неправому свои руки. Вот для чего. Чего хотят уберечь просто? Если ему дать жену, которая тянет в грязь, в сторону Ришус, в плохую сторону, тогда он может потерять свою праведность просто. Значит, почему? Пасук это сказал. Давид Хамелех так понимал ситуацию, он не напрасно сказал. Почему именно так будет? Потому что он же цадик. Но с другой стороны, вспомним, что произошло с Адамом Ганейден. Кто дал ему покушать? Иша, которая же была совращена. Ее Нахаш совратил. Она съела с этого дерева. Она уже была ему не под стать. Тем не менее, он находился на своем высоком уровне. Он пошел за ней. Она ему протянула, просто он взял. Почему так? Мы говорили на одном из занятий, что слишком близко они были друг к другу. Природа близка. Соединение Иши и Ша, пусть они даже не ладят между собой, но это очень тесное соединение. Если бы люди имели, так сказать, внутреннее видение, они увидели, насколько внутри крепко это соединение. Так вот это будет работать. Если рядом с ним поставить женщину, которая тянет влево, большой шанс, что он тоже, так сказать, начнет клониться влево. Поэтому его оберегают. И вот после этого пасука мы лучше понимаем комментарий Раши, почему Раши именно так комментирует садик, Раша и ценой оперутся. На самом деле, вот Гемора приводит пасук, и с пасука ясно, о чем именно идет речь. Хорошо, значит, мы сейчас сделаем следующее. Мы, значит, когда смотришь на картину, то одно дело, когда видишь фрагмент этой картины, а другое дело, когда видишь всю картину. Тогда сам фрагмент, он выглядит уже по-другому. Мы увидели этот пасук в этом перек Тейлим оторванно от всего контекста. Сейчас мы посмотрим на весь перек в целом, и потом вернемся, вот посмотрим так, на этот пасук уже глазами более общими, с общей, так сказать, дистанции. Дальше, значит, мы не пойдем в плотное, детальное изучение вот всех этих псухим, тут, по-моему, 5 псухим в этом перек. Да. Потому что это вещь трудная. Текст идет от Шлома Хамелах, извиняюсь, от Довид Хамелах. текст Таилим был написан Руах ха-Кодеш. И подходить к нему, так сказать, к этому тексту своими представлениями, мы мало что поймем здесь. Действительно понять, что он имеет в виду. Но мы, так сказать, это не будет наша задача действительно понять, углубиться в то, что вот он имел в виду, что стоит как бы в глубине всего этого. А просто посмотрим, исходя из общих представлений и из того пасу, который вот разобрали уже согласно Геморе, на то, о чем здесь говорится. А вещи будут рассказаны интересные очень. Давайте смотреть. Первый пасук. 125. Тилим 125. Хабот химбашем, бетхим башем, те, которые полагаются на Всевышнего, кехар цион, они кехар цион, как гора Синая, как Сион, не пошатнутся никогда навеки. Значит, вот мы видим, что берется, рассматривается человек, который полагается на Творца, и он сравнивается с Сион, Арцион. Ну, так, сколько замечаний небольшое. У нас уже была такая концепция. Если хочешь иметь Бейс Хамикдаш, не обязательно так, брать кирпичи, замазку и пойти значит, на горы и ставить это здание. Можно начать более скромную работу с себя. Вот мы видим по поводу Арциян, Цион то же самое. Арциян в том смысле, в котором она должна быть. Присутствие Хакодеш Бороху, Иерушалаем. Но это не сейчас. Тем не менее, есть способ добраться до Хар-Циюн сейчас. Это вот полагаться на Всевышнего. Так, следующий пасук. Иерушалаем, Харим, Сави, Фло. Иерушалаем, горы окружают его. Значит, речь идет о том, что вот Иерушалаем окружен горами. Это защита. Защита от внешнего мира, от врагов. Полно врагов, но Иерушалаим окружен горами, горы защищают. Тем самым защита здесь поставлена в форму отделения. Мы отделены от них. Это наша защита. Тоже надо хорошо, так сказать, в себя впустить эту здоровую идею. Защита от них, кто бы они ни были, это отдаление от них. Это вот горы, которые окружают Иерушалаим. Продолжение этого же самого пасук. Яшем савив ламу. Яшем окружает свой народ. Миатове дойлом. На все время. В этом же пасук, интересно, говорится еще, что не просто горы окружают Иерушалаим, но и что Яшем окружает свой народ. Зачем сказано это два раза? В чем идея? Первый раз Иерушалаим – это место. Место, мы живем вместе, не надо понимать, что это просто география. Это особое место по своей внутренней сути. Пусть это тысячная доля от того, что было в момент Бейс Хамикдаш, тем не менее, это не Америка, это не Россия, это не Казахстан. Это место Иерушалаим. Здесь есть определенная своя защита. Могут быть разные перетурбации в мире. Эта земля имеет специальную защиту. Но помимо этого, есть еще защита на людей, на народ. Это не просто защита места. А здесь уже идет речь о индивидуальной защите. Защите людей. То есть есть мир, защита, которая от Всевышнего распространяется не только от вот той земли, на которой мы находимся, но дополнительный второй уровень защиты зависит от человека. Насколько он находится под прикрытием Хакодеш Боруха. Вот в чем дело. В этом суть. Дальше, третий пасук. Третий пасук тот, который мы разобрали уже. Что жезл Хареша не будет покоиться на праведниках. Здесь уже Довид ха-Мелех переходит от общих представлений земля, место, Иерушалаим, народ, конкретному человеку. Но не просто конкретному, а к праведнику. Вот переход. Он не берет любого человека, а в этой концепции защиты Шмиры. Кого надо охранять, кого он охраняет? Земля охраняется, народ охраняется. Кто следующий? Мы читаем, праведник охраняется. Когда мы переходим на личности, речь идет уже о специальных людях. В чем охрана? Не хотят в их внутренний мир пропустить нечестие, злую силу. В этом охрана праведника и есть. Поэтому здесь говорится про жену. Какая еще внутренняя сила может в него войти, чтобы сбить его с пути? Он праведник. Неудачный брак. Вот то, как Гемора мыслит в этом месте. Вот поэтому она берет этот пасук. В контексте. Она представила только его. Но если мы в контексте, мы понимаем, как это логично возникает отсюда. Дальше, следующий пасук, пятый. А кто уклоняет свои кривые пути, приводит их Ашем, да, приводит их Ашем, уводит их Ашем, Эл Пулей Хаовен, тем, которые творят беззаконие. Что здесь имеется в виду? Это интересный пасук. Он такой... я неправильно перевел, извиняюсь. Не так, я не то, что допустил в переводе. Тем, которые склоняются, вот, уклоняют свои, идут по кривым путям, тех уводит Ашем, не к, а с, то есть, когда с полей, а он. С теми, кто творит беззаконие. Что значит это? Первое, есть люди, которые склоняются к кривому пути. Они еще не на кривом пути. Они склоняются к кривому пути. Они еще не делают зло. Ну, а Кодыш Боруху уводит их. Откуда уводит? Вопрос. Уводит. Вместе с теми, которые творят беззаконие. Они же не творят беззаконие. Где справедливость? Почему он ставит в ту же на тот же самый корабль с теми, которые творят беззаконие? Очень странный пасук. Что здесь имеется в виду? Выглядит так, что вот если смотреть на эти псуки мне предвзято, есть как бы два корабля. Предыдущий пасук говорит о одном корабле, где цадиким, который находится под присмотром Творца. Это один корабль. И охрана идет то, чтобы они не протянули руку к нечестивому. Так сказано. То, что они схватят за это нечестивое, про это не говорится. А чтобы руки не протянули туда. А следующий пасук говорит, те, которые склоняются на кривой путь. Очевидно, есть люди, которые отошли от праведности, не подходят под, не обязательно отошли, не дотягивают до категории праведности, но и не решаем, конечно же. Не те, которые творят зло. У них вот есть склонение рук в эту сторону, как бы. Что значит руки склоняют? Это значит, их внутренний мир в каком-то смысле повернут в эту сторону, и они не идут, вот так сказать, по максимальной планке, которую Акадош Барух Ху устанавливает для праведника. Пример, чтобы была иллюстрация, понять лучше. Человек дает неправильный комментарий на Тору. Ошибся. Вопрос, стоит ли он на прямом пути или он стоит на кривом пути? Из-за чего произошла эта ошибка? Комментарий Гра, Еленского Гаона, в конце времен взгляд на Тору будет таким, что любой человек будет видеть вещи, которые сейчас Талмид Хохам не может разглядеть. Почему? Потому что в Койхра уйдет от человека, и видение улучшится. Что-то это искривление в понимании, неправильный комментатор, он рождается от внутреннего затемнения. А Ризл говорил то же самое. Пусть в других словах, суть та же самая. Изучение Торы, Талмуд, приводит к тому, что человек хорошее изучение, потому что он может очищать себя. Если перед ним проблема, он не может ее разрешить, значит, его внутреннее затемнение есть, которое не позволяет ему проникнуть в глубину. Вот и все. Если человек, который дал неправильное мнение, он соблюдает закон Торы. Он учит даже других. Он может быть примером для других. Тем не менее, это человек, который еще не дотянул его до того уровня, который в предыдущем пасук. Значит, внутри него что-то уже протянулось к этому негативу. Ну и, конечно, в каких-то ситуациях это будет выходить наружу. Не бывает так, что внутри одно, а наружу другое. Вот. Так вот, здесь происходит на самом деле разделение на два корабля. Один корабль, специальные люди, их, естественно, не так уж много. Второй корабль, куда сажают и тех, которые отклоняются, имеют тут затемнение, и даже решаим, они в одном корабле плывут. Не значит, что эти люди одинаковые. Конечно, нет. И, конечно, у них разные судьбы. Но Ашем, сказано, он уводит. Его управление идет на весь этот корабль в целом. Если против, тоже каждый человек по-своему. Это не исключено. Но есть такая вещь, такая концепция, что мы видим из этого пасук. Есть как бы, что все эти люди посажены в один корабль. Поведение одних влияет на поведение других. Они связаны между собой. Но есть еще другой корабль. Нет, первый, я имею в виду. Первый. Для тех, которые не будут смешаны с теми. Какой же Боров заботится о том, чтобы во внутреннем мире человека не допустить эту темную силу? Это предыдущий пасук. Это вот специальный корабль. И вот наш народ представляет из себя два корабля. И начало Тейлим, вот этого перек, говорит о первом корабле. Человек Битахон Башен, такой, что горы окружают Иерусалим, это отделение. Первый корабль отделен от второго. На втором они все перемешаны. Первое – это отделение. Ашем вокруг этого народа. Получается, народ в народе. Общий народ. Но есть еще один народ в народе, который как бы ядро этого народа. Это ядро, оно должно охраняться. Потому что оно на самом деле и является защитой. Весь перек, он про защиту. И вот есть в этом перек разделение на два корабля. И где же защита? Истинная защита. Она в первом корабле. И защита именно от этой как бы отделенности. Это люди, которые внутри не смешаны с тем временем, в котором они живут. Сумели отделиться. Они живут в этом времени, контактируют, не то, что они так сказать, пошли куда-то, их отшельничество. Нет. Но внутренний мир – это специальный отдельный мир. Дальше, если мы посмотрим на то, чем кончается этот пасук, он кончается очень странно. Когда вот говорится про этот второй корабль, Ашем уведет их, посадит на тот корабль, где есть делающие беззаконие, творящие беззаконие, и кончается этот пасук, про этот второй корабль. Шалом ал-Исраил. Мир Исраил. Абсолютно непонятно. Вот почему Довид ха-Мелех так кончил весь этот перек? Шалом Исраил. Меня бы спросили, я сказал наоборот. Практика показывает обратное. Это расслоение, оно приводит наоборот. Есть махлокисы, расхождения. Один нападает на другого. Пасук показал это расслоение, расслоение и сказал «Шалом ал-Исраил». На самом деле же не так. От этого расслоения в нашем обществе, в нашем народе, от этого хорошего мало что происходит. Как же понимать, что здесь имеется в виду? На самом деле у нас нет другого выхода сказать, что в этом расслоении есть как раз вот шалом защита, мир. Именно в этом расслоении. Давайте посмотрим, сказано «Ал-Исраил». Исраил. Что такое Исраил? Это не просто еврейский народ. Это определенная духовная сущность. У Якова Авина было два имени. Яков и Исраил. Второе имя выше первого. Намного выше. Он его получил на определенном году жизни, из определенных событий. Он дорос до этого имени. И хотя эти два имени связаны, но тем не менее это разные духовные сущности. Поэтому говорится, когда говорится «Шалом ал-Исраэл», имеется в виду здесь вот эта вторая высокая сущность народа. И не все до нее дотягивают, естественно. Где будет шалом? А вот на этом первом корабле. Вот этот первый корабль, он дотянул до этой сущности Исраэл, на самом деле. Там будет шалом. Те, которые на втором, там будет махлокис. Споры, противостояние. Драки, кровь. Вот штука в том, что вот этот корабль, на самом деле, он, по тому, как развиваются события, он как раз и держит народ. Сказано, что Ашем окружает народ. Дальше вот про этот первый корабль, про Цадиким. Знаете, можно заказать самолеты-невидимки и купить их. Или как подарок получить. От Америки.
Подарок получить.
Так. Ну и что? Это очень хорошо, что мы плывем во втором корабле. Нам нужны эти самолеты. Что там у них противоракетная система. Надо иметь самолеты эти. Но с другой стороны, когда идет, наступит это решающий бой, эта война, которая надвигается, то будут сражаться не просто народы. Это будет сражение Акодыш Бороху против Ситрахры. Но тут и самолеты-невидимки они не помогут. Как они смогут справиться с Ситрахой? Разные измерения. Но Ситраха должна быть сокрушена. Кто ее сокрушит? Какую же вороху сокрушит? Но это правило. Когда он управляет миром, он взял себе за закон. Он взял себе партнеров. Партнер. Среди Амасраэл. Это партнер. Нет никакого основания сказать, что в этой последней войне этот закон общего функционирования творения мира будет нарушен. Когда мы говорим, что Ахкодыш Борух уничтожит Ситрахра, мы должны понимать, что здесь, на земле, в нашем народе, есть люди, которые ему смогут в этом помочь, которые разобьют череп этой силе. Это вот этот первый корабль. Ну хорошо, значит, на этом мы сегодня остановимся. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Начали. Странный язык. Находим, помогаем. Да? Почему? Кто, почему не было? Ахкодыш Борух Ху помогает. Кто мы?
Сказано, это хороший вопрос. Я, к сожалению, упустил, вот когда говорил про это. Я хотел знать, но вышло из головы. Хорошо спросили. Значит, кто мы помогает? Ахкодыш Борух или что-то другое? У нас была целый цикл лекций про то, как он управляет миром. И там были такие две идеи. Значит, есть, что он сам вмешивается персонально, а есть вот есть определенные внутренние законы, так сказать, мира, скрытые, внутренние, духовные, которые тоже вот он сделал, и они сами по себе работают. Это тоже его родствен, безусловно, но нет его персонального вмешательства. И как правило, когда говорится в Геморе, что мы помогаем, ссылка идет на вот это скорее общее. Не он персонально, а мы, то есть Малахим, ангелы, вот это все, что он устроил. Но с другой стороны, я говорил на занятии, что поскольку речь идет о тикун нешамы здесь, а не просто о каком-то событии локальном, тогда есть хорошее основание полагать, что есть персональное его вмешательство. Потому что когда речь идет о тикун нешамы, тут столько факторов, тут уже Малахим не смогут с этим справиться. Поэтому, скорее всего, здесь идет, имеется в виду он, но, возможно, случай, когда и нет его персонального внимания. Есть разные здесь варианты, два расклада, может быть. Еще, пожалуйста. Компьютеры, может, есть. Видите, сегодняшнее занятие выгодно отличается от предыдущего тем, что мы уложились в 1:15. Занятие было на 2 часа. Всего хорошего, до следующего раза.
Спасибо. Спасибо всем, всего доброго.